Ключ к сонету прост. Именно об этих людях у Честертона есть книги, а о докторе Джонсоне — пьеса. Известнее всего книга о Диккенсе, 1906 год. Вторую из книг о двух мудрейших ценили многие томисты XX века. Создан святой Фома Аквинский поздно, незадолго до смерти. Честертону было трудно писать, он диктовал. И секретарь его, Дороти Коллинз, рассказывала, что он говорил ей: «Давайте-ка поделаем Томми». Книга очень неровная, но, как почти всегда у Честертона, некоторые абзацы, а порой и страницы, искупают ее недостатки. «Святой Франциск равнее», он написан, не надиктован, раньше, в 1923 году, вскоре после того, как Честертон и формально стал католиком. На Западе ее издают постоянно. У нас она 25 лет разделяла странную судьбу ненапечатанных рукописей. Те, кто читал русский текст в эти годы, заметят, как много здесь изменений. Естественно, пришлось выправить немало застарелых опечаток, собственные имена, странные слова, скажем, «последний» вместо «повседневный», произвольных изменений, сокращений, но главное в другом. Видимо, свойства перевода в какой-то степени обусловлены целью. Когда мы переводили для себя, то есть для других, мы гораздо больше ощущали себя соавторами, чем допускает современный, несредневековый перевод. Когда Честертон умер, и Нокс читал свой сонет вместо надгробного слова, пришла телеграмма из Ватикана, в которой человека, называвшего себя только журналистом, именовали защитником веры. Вскоре Уолтер де Ламер написал еще одни стихи для надгробия, и всякий, кто приедет в Биксонфилд, увидит слова «рыцарь Святого Духа». Может быть, он удивится. Неужели это тот самый Честертон, который развлекает рассказами об отце Брауне и поражает эксцентриадой романов? Может, он и не удивится. Даже у нас есть уже несколько работ, из которых узнаешь больше. Хотя до сих пор издавали главным образом детективные рассказы Честертона, теперь не так уж трудно узнать, что он на редкость убежденный мыслитель, а не поставщик занимательного чтива. Но тут возникает другое затруднение. Когда неизданные переводы его статей и книг стали ходить по рукам, а началось это в 1961 году, читатели, знавшие понаслышке, что он проповедник и апологет, нередко удивлялись его непозволительной легкости. Одних христианских мыслителей читать трудно, других не трудно, но все же они посерьезнее, чем какая-то христианская журналистика. Легкость его вводила в соблазн, и многие склонны были, несмотря на объяснения, тогда устные, решить, что он все же эксцентрик ради эксцентрики, но, в отличие от любителей его детективных притч, не восхищались этим, а скорее недоумевали. Всякому, кто собирается читать Честертона, полезно помнить, что так бывает с ним всегда. Он любил сюжеты, основанные на том, что кого-то просто не видит, чего-то не слышит. Именно это случилось с ним самим. В нем постоянно не замечают чего-нибудь, и этот очерк — только перечень слепых пятен. Тем, кого смутила его легкость, помочь нетрудно. Честертон легок, но не легковесен. Он не относился всерьез к себе, но всегда принимал всерьез свои мнения. Наверное, больше всего на свете он ненавидел гордыню. Собственно, незачем гадать, он абсолютно верен учению, согласно которому гордыня — грех грехов, и сам писал, что если б ему дали прочитать одну единственную проповедь, он говорил бы именно о гордыне. Гордыне он противопоставлял смех. Конечно, он знал, что есть смех гордый и жестокий, смех глумления, но полагал, что большая опасность в напыщенной серьезности, и противопоставлял ей смех смирения, первый признак которого — готовность быть смешным, посмеяться над самим собой. Чтобы этому не изменить, он, всегда за все плативший, намеренно снижал жанр, слог, манеру и своего добился. Проповедь его прикрыта прикровенно. Нельзя гордиться, что ты его читал. Нельзя глубокомысленно его цитировать, многого с ним сделать нельзя. Если он для вас не учитель надежды, одно из его прозваний, вы усмехнетесь в лучшем случае снисходительно, в худшем презрительно. С глупой, многозначительной серьезностью к нему относиться невозможно.